Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах. От права к делу.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС молодежная, познавательная,
просветительская
передача «Отправной момент». Сегодня ее немножко нетрадиционно начинаю я, Анатолий Попко, но Денис Шипович, он рядом.
Также присутствует.
К нам в гости пришли представители, а точнее представительницы такой известной международной организации, как Human Rights Watch. Это Андреа и Джейн. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
На самом деле, спасибо огромное, что вы к нам зашли. Спасибо, что согласились с нами пообщаться. Прежде чем мы перейдем непосредственно вот к беседе, я бы попросил каждую из вас представиться, да, так, ну, поосновательнее. А то я вас просто по именам так запросто назвал, да. А вы вот представьтесь поподробнее. Давайте, наверное, Джейн, с вас начнем.
Спасибо. И спасибо за то, что пригласили в эфире сегодня. Меня зовут Джейн Бьюкеннон, я старший исследователь в отделении Европы и Средней Азии. Я работаю в организации почти 9 лет и работаю по России, по Средней Азии, по Кавказу, по разным, совершенно разным темам, связанным с правами человека. Я нахожусь в нашем главном офисе в Нью-Йорке, то есть приезжаю в Рим, в Россию и в другие страны.
Понятно, спасибо, Джейн. Угу. Андреа.
Здравствуйте, меня зовут Андреа Мацарино. Я исследовательница Human Rights Watch. Только что начала работать в организации 3 месяца назад. И занимаюсь исследованием по правам людей с инвалидностью в России именно.
Здорово, спасибо. Но давайте мы, прежде чем углубляться в детали, что ли, я бы попросил вас рассказать вообще, что такое Human Rights Watch, откуда она пошла, зачем она? Ну, такие вот на общие вопросы попрошу ответить.
Да, Human Rights Watch — это международная независимая неправительственная организация. Штаб-квартира в Нью-Йорке, но у нас офисы много разных в мире, в том числе в Москве. Организация существует уже практически 30 лет, и работаем в более 80 странах мира, и работаем по совершенно разным темам, связанным с правами человека, то есть это свобода СМИ, свобода собрания, нарушение прав, связанное с деятельностью бизнеса, прав женщин, прав детей, естественно, наша сегодняшняя тема прав людей с инвалидностью. Организация получает финансирование от частных лиц и от фондов, то есть мы не получаем никаких средств, никаких денег от государственных источников. Мы считаем, что это защищает нашу независимость, что мы можем изучать любую ситуацию в любую страну и критиковать, где мы считаем это необходимо.
Уточню, то есть Human Rights Watch — это от Human Rights, права человека, watch — смотреть, наблюдать, да?
Да, так, mm-hmm. так переводится. Mm-hmm.
Mm-hmm. Надзор за правами человека.
Да, фактически.
Вот эта позиция — мы не принимаем денег от органов государственной власти. И это вот такой принципиальный, да, для вас момент? То есть это вот такой болевой, да?
Ну, или нет? И это позволяет быть независимыми. Независимо высказывать свое мнение, я так понимаю.
Да.
Мне кажется, у нас в России брали бы запросто от государства, а потом независимо высказывали свое мнение. Может быть, я, конечно, такой вот прожженный какой-то человек. Мне трудно, да, вот представить, что есть в мире много людей, которые настолько озабочены соблюдением прав человека в мире, да, что они вот готовы свои кровно заработанные деньги отдавать какой-то организации. Ну, хорошо, что такие люди есть, на самом деле это очень здорово.
Да, я немножко расскажу, как мы работаем. То есть и эта методология очень долго разрабатывается, то есть мы это повторяем, эта методология в каждой стране, то есть по каждым проектам, по которым мы работаем. То есть мы берем интервью прямо у людей, которые страдают от одной или другой проблемы, и связанной с нарушением прав человека. И на основании этого интервью мы создаваем доклады. То есть мы тоже берем, естественно, мнение экспертов, позиции правительства. И на основании этого всего мы пишем доклады, мы анализируем проблемы с точки зрения местного и международного законодательства по правам человека. И делаем тоже очень четкие рекомендации, то есть какие изменения и в законодательстве или в политике нужны, чтобы избавить от этих нарушений, чтобы улучшить ситуацию. Потом на основании этого доклада мы делаем обращение к правительству, к международным организациям, к другим государствам, которые могут просто влиять или воздействовать на ситуацию, чтобы они как-то двинулись эту проблему в лучшую сторону. То есть у нас очень опытные кадры, которые давно работают с учреждением ООН, с разными другими организациями. И то есть на основании всего этого мы стараемся улучшить ситуацию. То есть мы не просто пишем доклады, чтобы было какой-то приятный или неприятный, или интересный, неинтересный документ, а именно чтобы мы освещали какую-то проблему, используя именно тех словах от тех, которые страдают от этой проблемы, и стараемся как-то лоббировать, чтобы были реальные действия, реальные результаты.
То есть такие механизмы, они все-таки эффективны, они работают?
Ну, мы видим, да, что работает. Конечно, это тяжелая работа, не всегда успешна. Придется иногда очень долго работать по одной или другой теме, чтобы увидеть какие-то успехи, какие-то результаты. Но, по крайней мере, мы видели до сих пор результаты.
Но какой-то вот яркий такой пример можете привести, что вот мы написали доклад, в результате то-то, то-то, то-то?
Недавно мы выпустили доклад про ситуацию в штате Калифорния у нас для молодых людей в тюрьму. То есть мы оказали давление на государство изменить их приговоры, чтобы они не были обязанными остаться в тюрьму по всей жизни.
По жизни, спасибо.
Да, ага. И государство выслушало и нас, и других организаций, и решили изменить закон.
То есть, чтобы у них была надежда на амнистию, да, такая юридическая? Да.
А то есть это по конкретному случаю, чтобы было не пожизненное заключение, или в принципе, чтобы...
В принципе, отмена
пожизненного заключения.
Для молодежи,
которые совершили преступление в течение в молодости. Да.
Угу. Понятно.
То есть до совершения 18 лет.
Угу. Я хотел вот в этом свете сказать, что Россия недавно сравнительно, да, ратифицировала в мае 2012 года Конвенцию ООН о правах инвалидов. Вот вы можете рекомендовать какой-нибудь стране ратифицировать конвенцию? В частности, ну, например, о правах инвалидов там или еще какую-то.
Да, это часть нашей работы, то есть мы делаем такие рекомендации, то есть поддерживаем и конвенции по правам людей с инвалидностью, и другие конвенции.
Понятно. Ну, резюмируя, да, вот такой вот общетеоретический блок, получается, что у Human Rights Watch это группа таких интеллектуалов, да, очень-очень профессионально грамотных юристов и людей, которые так или иначе неравнодушны к проблемам защиты прав. И ваш основной механизм работы – это отчеты. То есть вы демонстрации вы не организовываете?
Нет, это отчеты.
Отчеты
и
только.
И пресс-релизы.
Угу. А есть какая-то вот проблема, которая вообще вот для Human Rights Watch сейчас была бы вот самой важной? Прекратить какой-нибудь израильский и вот палестинский конфликт? Или вот не допустить там войны в Египте?
Нет, я не бы сказала, что есть такая, ну, одна проблема. То есть мы работаем с точки зрения, что бывает очень много разных нарушений прав, и, в принципе, они все как можно сказать, как-то одинаковые, да, то есть мы не скажем, что вот этот конфликт, это важнее, чем домашнее насилие в Перу, допустим, ну, да? То есть мы считаем, что все люди одинаковые, и они должны быть защищенные. Тем не менее, естественно, когда бывают конфликты, очень серьезные кризисы, естественно, организация берет на себя эту важную, большую работу. То есть наши коллеги, которые работаем по кризисным ситуациям, работали в Сирии, много раз туда ездили. Наши коллеги, даже одна, которая из Москвы, коллега, они работали месяц в Сирии, очень много нарушений зафиксировали. То есть можно сказать, что это одна из важных направлений сейчас нашей работы, потому что ситуация настолько серьезна, настолько печальна, и настолько важно решить международное общество эту проблему, что, естественно, организация выделяет много внимания на эту проблему.
А если можно, вот Human Rights Watch, это сколько человек?
У нас 200 человек работает в организации, то есть практически 100 человек работает у нас в Нью-Йорке, и остальные в наших офисах в других городах, или тоже есть исследователи, которые находятся в разных странах, просто как-то один человек работает и представляет организации в этой стране.
И следующий вопрос, кто эти люди? То есть это юристы или образование не имеет значения, или главное убежденность вот какая-то идеологическая?
Нет, ну я бы сказала, что есть разные, конечно, люди, то есть юристы, специалисты по другим регионам мира, по другим странам, эксперты. У нас тоже, естественно, отдел коммуникации, там работают профессиональные, то есть бывшие журналисты или профессиональные по коммуникации, то есть это наши пресс-релизы, наши видео, то есть... Все, что необходимо, чтобы наш материал как можно больше распространялось и в СМИ, и по другим каналам, то есть через интернет и так далее. То есть очень много у нас работы в последнее время не только в докладах, используем видео, радио, YouTube, чтобы было как можно больше доступ. Да, резонанс. И разные люди, общество узнали о нашей работе.
Ну да, вот в английском языке есть хороший такой термин, да, public awareness. Он очень тяжело переводится на русский язык. Это как-то повышение, что ли, осведомленности общества о вот проблемах таких. Ну что же, и вот вы сейчас вдвоем, да, приехали в Россию для того, чтобы...
Для того, чтобы заниматься исследованием для отчета о доступности зданий и общественного транспорта для людей с разной формой инвалидности.
Мы просто читали вот предварительно всякие материалы, и как таковая проблема вот дискриминации, да, или нарушения прав людей с инвалидностью, она, на мой взгляд, четко тогда и как направление деятельности Human Rights Watch не была там заявлена. Вот все-таки вы, да, как организация, выделяете эту категорию, да, и с ней работаете тоже.
Категория в смысле инвалида.
Да, я бы сказала, что мы все больше и больше занимаемся этой темой. И не только в России, а в других странах тоже.
А вот у меня такой вопрос. Проблемы, которые занимаются Human Rights Watch, они, вот как можно на них обратить внимание этой организации? Или вот как созревает вот эта вот деятельность? Простой человек может ли написать, позвонить или еще что-то рассказать о проблеме? Или как это происходит? Занимаетесь ли вы чем-то постоянно?
Или говорите... формируются проекты, может быть, какие-то, да, проектные группы?
И вот опять же по доступной среде. То есть возникла потребность, откуда информация получается?
Как это все происходит?
Да, как это происходит?
Некоммерческих организаций во многом помогают нам выбрать, на что обратить внимание, то есть они помогают нам связаться с людьми, у которых были нарушения прав, а также мы стараемся еще говорить с обычными людьми, то есть с теми, которые не связаны впрямую с организациями. И писать наши отчеты тоже на основании их истории. И то, и другое для нас важно.
То есть вам можно написать или позвонить, рассказать о своей проблеме, например. А как это можно сделать?
Сейчас да, мы вас завалим письмами.
Мы, например, работаем с организацией в Бурятии, «Общество без барьеров», и они нам помогают знакомиться с людьми, которые активны в этой области. Также есть негосударственные организации в Москве и в других городах, которые привлекают наше внимание на особые случаи и на важные проекты, которые идут в городах.
Ну, в принципе, мы не принимаем жалобы от частных лиц. То есть мы не можем их интересы представлять. То есть это не наша задача. То есть есть очень много организаций, которые занимаются конкретной помощью, могут оказывать людям, которые страдают или которые хотят писать заявление или подать в суд. Это не наша задача. То есть мы работаем в основном на уровне, как изменить в целом ситуацию, определенную ситуацию с правами, с нарушениями прав человека.
А вот с точки зрения не конкретной проблемы, а, к примеру, в Российской Федерации до недавнего времени была не ратифицирована Конвенция о правах инвалидов, может ли человек написать вам в организацию и попросить вас порекомендовать России, допустим, эту конвенцию принять? То есть не его конкретные интересы защищать в суде там, или быть представителем, а именно вот обратить внимание на какую-то проблему. Может как конкретный вот отдельный человек? Или это все-таки какие-то организации некоммерческие в основном это делают?
Ну, для того, чтобы оформлять рекомендацию, нам нужно много голосов. Нам нужно, чтобы много людей вот вызвали это мнение.
То есть Human Rights Watch, как международная правозащитная организация, она смотрит так глобально на какую-то проблему и дальше начинает ее, что называется, исследовать, да, вот изучать. Она занимается не вообще всем тогда, да, вот не вообще там жизнью людей в России тяжелой, да, а, например, обеспечением доступности инфраструктуры какой-то или вот доступной среды, повышением доступной среды конкретно вот в России. И уже разговаривает не со всеми вообще людьми, да, а непосредственно с людьми, которые так или иначе сталкиваются с этой проблемой. То есть сначала идет проблема, потом она исследуется, потом по ней пишется доклад, и он публикуется.
Совершенно верно.
Во. Совершенно верно.
Как я все ухватил, да? Прямо. То есть рано или поздно мы сможем прочитать ваш доклад, посвященный проблемам доступной среды в России.
Да.
А он будет на русском языке или на английском?
И на том, и на другом.
Я, кстати, пользуясь случаем, хотел вам сказать отдельное спасибо за то, что мы записываем наши передачи на русском языке, потому что, как показала практика...
И причем на таком высочайшем уровне,
да,
я бы сказал.
Да, очень-очень приятно, конечно, когда есть возможность пообщаться на родном языке, какое-то вот чувствуется уважение к исследуемому объекту, скажем так. Расскажите вот буквально в двух словах в качестве такого отвлеченного момента, Джейн, вот вы какое, так сказать, отношение имеете к нашей с Денисом родине, если не секрет?
Я приехала первый раз как студент в 1995 году, училась в Санкт-Петербурге и просто, можно сказать, что влюбилась и в город, и в страну, и 17 лет. Работаю и приезжаю очень часто. У меня, можно сказать, самые лучшие друзья в мире. Я их нашла в России.
Это
то есть очень, очень положительно. Но тем не менее, тоже как профессиональный человек вижу очень много страданий, очень много проблем и стараюсь как можно и поддерживать тех, которые здесь работают по правам человека, и делать какой-то свой вклад в решение проблемы тоже.
Понятно, Андрей, а у вас каким образом попали в Россию?
Когда я училась в университете, я изучала и русский язык, и русскую историю. Я написала доклад о правах женщин в России и в США. И мне казалось, что есть много интересных возможностей для сравнения ситуации женщин здесь и там. И через это я стала побольше интересоваться Россией. Сейчас у меня очень много близких здесь, очень хороших друзей. И тоже хочу, чтобы ситуация для них и по всей России улучшилась с точки зрения человеческих прав. Так что продолжаю здесь свою работу.
Ну, здорово. Спасибо вам, на самом деле, огромное. Я, пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что в эфире Радио ВОС идет программа «Отправной момент», и в студии Анатолий Попко
и Денис Шипович. И в гостях у нас две прекрасные девушки-представительницы международной некоммерческой, независимой
правозащитной
организации Human Rights Watch.
Да. Хорошо. Ну, давайте теперь немножечко поговорим о том, что вот нам тоже в некотором смысле близко, о правах людей с инвалидностью. Uh-huh. Вот скажите мне, все-таки ваша родина, да, это Соединенные Штаты Америки, так ведь?
Uh-huh. Да. Да.
Мой первый вопрос. Политкорректные американцы, вы вот называете еще людей disabled или все-таки people with disabilities или как-то иначе? Есть вот эта проблема терминологии у вас или нет?
Я думаю, что есть, но чаще всего говорится people with disabilities, люди с инвалидностью. Иногда бывает, что активисты тоже говорят the disabled people.
То есть инвалиды так запросто?
Инвалиды, да, инвалиды.
Потому что у нас вот недавно наша официальная государственная власть встала на путь политкорректности и пытается сейчас инвалидов называть людьми с ограниченными возможностями здоровья. Вот, ну, как будто есть люди, у которых они не ограничены. Пока нам тяжело к этому привыкнуть, вот, и мы запросто называем себя, вот, ну, по крайней мере, не считаем это обидным, да, инвалид и инвалид. Вот, но мы идем дальше иногда и называем, например, людей слепой, да, если человек без остаточного зрения, да, то есть точно так же, как Всемирная организация здравоохранения, мы говорим слепой, да, это вот до, там, минимальное какое-то зрение, или слабовидящий, это человек с инвалидностью по зрению, но имеющий остаточное зрение. Хорошо, ну так вот, по вашему мнению, какая ключевая проблема с правами человека у инвалидов? Смысл ее в чем?
Мы считаем, что доступность зданий и общественного транспорта – это одна из основных проблем, потому что без этого люди буквально не могут выйти из их домов. Если решить эту проблему, то можно было бы уже работать над другими проблемами, как, например, условия в институциях. То есть нужно сделать все, чтобы, во-первых, в очереди люди могли бы принять участие в обществе.
То есть первоочередная проблема – это обеспечение доступности инфраструктуры, именно в техническом смысле. Пандусы, да?
Это один из основных направлений, угу, с нашей точки зрения.
Ну, здесь же процессы, на мой взгляд, идут параллельно. Ведь наряду с обеспечением доступности, да, именно вот пандусами, низкопольными автобусами, там, надписями по Брайлю, да, или рельефной плиткой, можно ведь заниматься и таким направлением, как реабилитация. То есть научить человека и психологически его подготовить обходиться и без этого.
Я не бы сказала, что это не важно, но мы стараемся обращать внимание на то, как окружающая среда ставит препятствия перед людьми. Это не проблема, касающаяся людей и их способностей. Это систематическая проблема.
То есть, я так понимаю, вы рассуждаете в духе конвенции.
Вот я как раз хотел спросить. Скажите, пожалуйста, нам, уважаемые представители Human Rights Watch, кто такой инвалид?
А, это интересный вопрос. Я думаю, что инвалид и как определяется инвалид, много зависит от общества, да, потому что, ну, если транспорт доступен, например, если человек может пользоваться метро, не на многом отличается от остальных людей, то есть может принять участие, побольше принять участие в обществе. Так что, да, инвалид – это человек, который ограничен по возможностям окружающей среды.
То есть он ограничен окружающей средой?
Да, окружающей средой.
Ага.
Да.
Я почему вот так ставлю вопрос? Для России вот эта концепция, да, инвалидности, вот так называемая социальная, извините, концепция инвалидности, да, которая по существу, ведь она говорит что? Что человек, он инвалид не потому, что у него вот не видит глаза, да, как в нашем случае, да, или не ходят ноги, инвалид-колясочник, или он не слышит, а он инвалид, потому что он не может стать полноценным членом общества, потому что среда не приспособлена для него.
То есть это не черта человека, а черта общества.
Ну вот я, наверное, выражу свое мнение и скажу, что в принципе, мне кажется, вот эти вот подходы, их вот не стоит резко разграничивать и применять один из них, потому что с точки зрения влияние на среду с точки зрения изменения доступности, да, действительно нужно вот подходить именно вот с социальной точки зрения, да, то есть менять среду. Но изменив среду, мы не устраним как раз вот этот вот медицинский аспект. То есть человек, в принципе, останется, ну, все-таки без зрения. И как мы этого бы не хотели, какие-то особенности у этого человека будут. То есть совсем отказываться от такого медицинского понимания, на мой взгляд, тоже не вполне правильно.
Ну, понятно, но здесь смотри, какая мысль-то в чем, что это международная организация, и она должна из чего-то исходить для того, чтобы, вот в частности, да, влиять на принятие государственных решений. Если Human Rights Watch, например, исходит из того, что инвалид – это человек, у которого не видит глаза, то оно должно в докладе писать: «Пожалуйста, постройте больше больниц, которые бы занимаются проблемами офтальмологии».
Согласен.
Вот это я сейчас правильно говорю, уважаемые эксперты? Все-таки вы больше ведь внимания обращаете именно на социальные проблемы, на социальные аспекты.
Да, но наша позиция исходит от статьи и от духа конвенции, да, и что человек с инвалидностью, как иначе мы будем определить, кто он или кто она, то есть этот человек должен участвовать в обществе такой или иной инвалидностью. Это наша позиция, то есть это не то, что мы придумали, или наши личные как-то понятия, а именно работаем с точки зрения международной конвенции и по этой теме, и по другим. Да, это не Human Rights Watch, который придумал это понятие, а именно международное общество, то есть все государства, которые согласились подписать и ратифицировать эту конвенцию.
Ну да, это понятно. С точки зрения вот работы организации, тем более международной, это, конечно, вот подход верный, на мой взгляд.
Ну давайте вот перейдем, вот именно к проблемам доступной среды. Вот, да, то, чем вы занимаетесь. Ведь в принципе, что ее, по большому счету, анализировать? Достаточно ведь просто пройти по городу, посмотреть, везде ли пандусы или не везде, есть ли, скажем, текст или нет там текста, дублирующего какую-то аудиоинформацию, да, вот для глухих людей. То есть просто посчитать вот так вот с ручкой прямо, да, там с фотоаппаратом пройти и зафиксировать. А вот здесь нет пандуса, а вот здесь нет надписи по Брайлю, а вот этот лифт не разговаривает. Зачем еще там с кем-то разговаривать?
А мы не являемся экспертами по архитектуре, поэтому мы занимаемся исследованием на основании интервью. То есть важно, достаточно важно сказать, что вот этот конкретный человек не имеет доступ к общественному транспорту, к школам, чтобы доказать людям, что существует проблема с доступностью.
То есть получается, что вы в качестве подтверждения существования проблемы используете мнение человека. Угу. Вот конкретный там Анатолий Попко, да, или Денис Шипович, и вот они говорят, что есть такая проблема.
Да, говорят, и это их опыт. Это не только их мнение, а их жизненный опыт.
А можно ли отсюда сделать вывод, что есть нарушение прав человека? Ведь это вроде бы какая-то такая формальная категория права человека.
Мы считаем, что да, что мы принимаем всерьез то, что люди нам говорят.
Да, и на основании много интервью, то есть которые подтверждают друг друга, да, то есть mm-hmm. не просто один Анатолий, который сталкивается с этой проблемой, а ну, очень много людей, которые также сталкиваются с такими проблемами. На основании этого мы можем доказать, что действительно есть такая проблема в обществе. Это не только проблема один или другой человек, а именно общественная ситуация, которую государство обязано решить.
И я так понимаю, что вот как раз с принятием конвенции как раз вот это вот соединение формального и фактического, оно воплотилось наиболее успешно, да? То есть конвенция теперь позволяет формально устанавливает обязанность государства обеспечивать, в том числе, доступную среду. А опыт конкретных жителей Российской Федерации, mm-hmm. он позволяет опираться на какую-то фактологическую базу.
Да, это совершенно верно. То есть мы считаем, что здесь сейчас очень важный момент для России, поскольку она подписала конвенцию, через несколько лет должна показать, насколько она уважает конвенции, то есть
выполняет
конвенции, то есть какие шаги она предпринимает, чтобы реализовать все статьи. То есть мы считали, что здесь очень хороший и важный момент изучать именно прав людей с инвалидностью, пока Россия брала на себе дополнительные обязанности, потому что даже до конвенции, естественно, был федеральный закон, местные, городские и другие законы, которые тоже обязывали правительство делать определенные
шаги, да, предпринимать меры. Ага.
То есть здесь просто на другой уровне уже ожидания и обязанности, и так что надеемся, что этот момент будет как-то двигаться как можно как-то быстрее, реализироваться и выполняется в целом.
Ну, то есть вы вот так вот серьезно думаете, что конвенция ООН о правах инвалидов, которая была ратифицирована, она будет воспринята государством, и ситуация изменится?
Да, мы так верим, то есть мы так ожидаем.
И вот как раз для того, чтобы понять, как ситуация складывается сейчас, вы вот и приехали сюда, собственно, да, вот пообщаться, проинтервьюировать людей uh-huh. и на основании их интервью подготовить отчет.
Да, совершенно верно.
Ну, давайте теперь я так тогда по-другому вопрос поставлю. Ну и как вам в России, именно с профессиональной точки зрения, как вам кажется, как обстоит дело здесь вот сейчас с инвалидностью? Например, вы много инвалидов на улицах видите? Больше, чем в Нью-Йорке? Меньше, чем в Нью-Йорке? Вот просто по впечатлениям.
Я бы сказала, меньше, чем в Нью-Йорке. Хотя по статистике их больше здесь.
То есть получается, что люди с инвалидностью особенно не выходят никуда.
И очень видно, когда мы едем на транспорте сами или ходим по тротуары и видим плитки и так далее. То есть мы сами видим, настолько могут быть сложности для тех с инвалидностью. То есть действительно есть большая работа впереди.
Ну вот скажите, а как развивались вот вообще ситуация с защитой прав и инвалидов в частности, ну вот в той же, например, Америке? То есть то, что вам, наверное, может быть, чуть ближе, да, и понятнее.
Воочию наблюдали, я думаю.
Там вот это процесс диалога, да, людей с инвалидностью и государства. Угу. Или это процесс, ну, вот это... или это противостояние. То есть надо доказывать. Нет, вот вы сделаете, вы обязаны. Или там сделайте, пожалуйста, да. Или вот как это все происходит?
Ну, по-разному бывает, но я думаю, что с 60-х годов, когда много ветеранов вернулись из войны в Вьетнам, движение людей с инвалидностью стало вызвать большой резонанс, потому что много людей требовало от государства приспособления зданий, транспорта. И разные активисты, адвокаты стали обращаться в суд. И после этого развивались разные социальные механизмы для того, чтобы люди могли бы к местным органам власти обратиться, прежде чем вызвать уголовное дело, то есть решать проблемы с местными властями без того, чтобы тратить деньги и время судья.
Ну, то есть логика такая, давайте вы сначала обратитесь в местные органы власти, возможно, они вашу проблему решат.
Угу.
И если не решат, то тогда идем в суд.
Да. Ну, бывают ситуации, когда и местные органы власти, и суд не удовлетворяет требования людей. Система потихоньку развивается, чтобы было все больше механизмов для решения проблем на местном уровне.
А вот можете ли вы какие-то примеры, да, случаев? Вот мы с вами до передачи общались, и вы упоминали, что был в Нью-Йорке, да, такая ситуация, когда инвалида на коляске не хотели пускать вот в метро, да?
Да, в 1989 году адвокат, активист в Нью-Йорке, он выиграл суд против города Нью-Йорка, чтобы город был обязан сделать станции метро доступным людям с ограниченной мобильностью. И логика городской администрации была такая, что людям, которые передвигаются в колясках, инвалидных колясках, очень опасно пользоваться метро. И он доказал, насколько это для них было нарушение здоровья не пользоваться общественным транспортом в городе, потому что сложилась такая ситуация, что большинство людей с ограниченной мобильностью жили на самом крае города, не могли ехать на работу, не могли общаться с друзьями без инвалидности. И что гораздо более вредно для них не ехать на транспорте, чем ехать.
То есть я правильно понимаю, что логика государственных органов была: там опасно, туда не ходите.
Да.
А адвокат доказал, что мы сами будем решать, куда нам ходить, да. И нам более опасно
не ходить,
то есть не входить в общество.
Да.
И суд принял сторону как раз адвоката.
То есть это был их риск ехать в метро или не ехать в метро. А также адвоката уговорили городской администрации, суда, что гораздо дешевле сделать метро доступным, чем развивать другую форму транспорта только для инвалидов. Но это был отдельный суд, и я меньше знаю об этом.
То есть здесь получается такая ситуация, что государство, да, ну или точнее город в данном случае, мы можем легко рассуждать. У нас, вы знаете, что если мы рассуждаем о славном городе Нью-Йорк, нам за это точно ничего не будет. Вот, мы можем спокойно и свободно высказываться на эту тему. Получается, что город Нью-Йорк, он говорил, что не ходите в метро, там опасно. И поэтому вам это вредно. Вот, а адвокат и непосредственно инвалид колясочник говорил, мне гораздо вреднее не ходить в метро и сидеть дома. Да, потому что я не могу работать. Я не могу заработать себе на медицинское обслуживание. Моя вот эта вот неспособность, да, получить качественные медицинские услуги, это для здоровья гораздо вреднее, чем вот этот риск.
Да.
Но здесь чувствуется, на мой взгляд, вот эта вот черта уважаемых мною американцев, да, к подсчетам То есть посчитали, просчитали, продумали, убедили и выяснили, что да, вот статистика, вот вреднее. Я прямо, ну, представляю себе, как это все доказывали с цифрами в руках практически, да, наверное. Я думаю, что здесь мы глубоко вдохнем и скажем, уважаемые радиослушатели, в России еще пока таких судов не было, то есть лет на 20 пока мы... Нам отстаем, да. Если вдруг вы захотите, значит, вот пододвинуть нашу страну поближе вот туда, в светлое будущее, можно уже начинать подавать подобные иски.
Что-то делать. А я вот как раз хотел поинтересоваться, насколько обширен опыт вашей работы с Россией и насколько государство готово откликаться, воспринимать. Да, воспринимать какие-то замечания и так далее. То есть насколько легко работать, может быть, с государством?
Ну, как мы понимаем, государство уже работает над этим. То есть они в 2011 году приняли в действие законопроект «Доступная среда», но не знаем именно, чего из этого
как
ну,
это
образуется.
Реализовано, да.
То есть есть интерес, но пока не работаем тесно с государством, стараемся в первую очередь проинтервьюировать людей.
А вообще были ли другие отчеты, именно посвященные России у Human Rights Watch?
Да, много.
А каким проблемам были посвящены?
Ой, разные темы. А у нас работа в последнее время по нарушению прав мигрантов. А у нас очень много лет работа по Северному Кавказу и нарушения, связанные с конфликтом и с постконфликтной ситуацией там. У нас очень много работы тоже связано с ситуацией с правозащитными организациями или с другими организациями, которые критикуют правительство. То есть и это и доклады, и пресс-релизы, и ну, разные формы как-то обращения тоже в поддержке этой организации, этих правозащитников. Разные темы тоже... Раньше у нас были проекты тоже по нарушению прав в армии и пытка в полицейский участник и так далее. То есть очень разные у нас темы в последнее время. И у нас действительно есть диалог по определенным темам с правительством. Нам очень важно в наших докладах включить их мнение, то есть их позиции на теме. И стараемся продолжать как можно больше этот диалог, именно чтобы мы не просто сидели и критиковали, а что мы могли бы реально что-то, какие-то изменения увидеть.
А вот уже мы так подходим постепенно к завершению нашей передачи, и я бы вот какой вопрос задал. А есть, наверное, в работе с каждым ну, государством, да, какая-то национальная специфика. Ну, например, вот в Америке, в США, да, народ очень, ну, с активной гражданской позицией, да, явно она просматривается. То есть там любят все посчитать, нужна вот конкретная фактура, ну и так дальше. А можете ли вы что-нибудь сказать России? То есть какие национальные особенности вам видится? Или трудно так сказать?
Это очень трудно сказать, и, в принципе, мы не любим и стараемся как-то не определить какие-то особые черты у одной или другой нации, да, то есть наш принцип, которого мы работаем, что люди все одинаковые, ну, хотя бывают разные.
То есть хорошо всем.
Да, люди бывают разные, конечно, но я не думаю, что правильно сказать, что одной или другой нации имеет какие-то определенные характеры. Это немножко опасно даже об этом думать. Из этого можно возникать какие-то дискриминации или недопонимания и так далее.
Я вот понимаю, почему опасно, да,
ну,
вот
да,
такое
да,
мнение
да,
опасно.
С точки зрения, да, действительно,
защиты
вот,
прав человека.
И с точки зрения вообще прав. Конечно, да, действительно, все равны, и никаких особенностей нет, и у всех равное право на достойную жизнь и так далее.
Ну что же, понятно. Я думаю, что мы так основательно вас замучили, да, уже своими вопросами. Ну уж извините нам наш интерес, просто для нас это действительно тема очень такая живая. В силу разных причин в России есть вот то, что называется и правовым нигилизмом. То есть нам, в общем, очень большой части населения не так, чтобы принципиально какие законы действуют на территории вот государства, где они живут, да. Какая разница, что там по закону в законе пишут? Надо вот по совести. И мы живем очень часто не по законам, да, а по понятиям. Вот это у нас прямо очень характерная такая черта. То есть по представлениям, по нашему мнению о том, как должно быть, да, что такое справедливость, да. И вот здесь я боюсь, что, ну, вы, может быть, столкнетесь еще с этой проблемой.
И, собственно говоря, вот как раз этот правовой нигилизм, собственно говоря, неверие в законы.
Да,
что они работают, что они нужны и так далее.
Я почему так еще задавал вопрос по поводу Конвенции ООН о правах инвалидов? Многие люди в России не знают и не особенно интересуются, причем люди с инвалидностью, какие действия, да, может и должно совершить государство, даже по национальным нашим законам. И вот это принятие Конвенции, оно воспринимается как, ну, подписали еще одну какую-то красивую бумажку. Да? Никакого изменения в жизни конкретных людей, да, эта конвенция за собой не повлечет. Это естественный такой фон нашей жизни. То есть, когда мы пытаемся говорить о том, что да, вот и конвенция - это такой вот принципиальный, важнейший документ, который определяет отношение государства к этой категории граждан. Ну, тяжело это пока воспринимается. Ну, мне кажется, это тяжело воспринимается не только людьми с инвалидностью, но и самим государством пока.
Да, и всеми. Но мы будем надеяться на изменения подобной ситуации.
В том числе и с помощью отчета, на который мы возлагаем большие надежды. Мы вам сейчас много чего расскажем, да. В отличие от наших радиослушателей, у нас есть возможность пообщаться непосредственно, да, и пожаловаться на эту жизнь. Мы уж ей воспользуемся, да, будьте уверены.
Да. А, кстати говоря, вот возвращаясь еще к тому вопросу, а какие-то для подтверждения позиции, какие-то фактические примеры, может быть, наши радиослушатели вам пришлют письма для вот формирования вашего отчета?
Денис Викторович прям хочет, чтобы вы получили письма и полные, значит, вот
Ну, может чашей. Быть, это поможет.
Нет, Денис Викторович, мы сейчас пойдем и все расскажем.
Вот и все расскажем сами.
Да, и в отчете будет написано, вот есть Денис Шипович, вот он не может ездить в метро.
Да.
Вот. Радиослушатели могут писать Денису.
Он
может это все собрать и нам передать.
Да, отличная мысль, спасибо за нее. А я действительно, почему не воспользоваться нашим посредством? Можете оставлять комментарии к нашей передаче на молодежном портале я.ксрк.ру, где, кстати, можно скачать и другие выпуски нашей радиопередачи. Ну и, естественно, писать нам на почту я@ksrk.ru. Ну и пользоваться другими каналами связи.
У нас есть и недавно мы вот обзавелись учетной записью в Твиттере.
Группа ВКонтакте.
Группа ВКонтакте, да. Мы тоже, вот как и Human Rights Watch, у нас есть свой канал на Ютьюбе. Он маленький, он скромный.
Пока.
Да, пока, но...
Он есть.
Да, он есть.
Ну, на этой оптимистичной ноте мы, наверное, будем прощаться. Напомним, что в эфире была... передача «Отправной момент». В студии у микрофонов были Анатолий Попко.
Да, это я.
Денис Шипович. И у нас в гостях сегодня были две прекрасные девушки, представители
Human Rights Watch. Это Джейн и Андреа. Спасибо вам еще раз огромное, что вы пришли. Ну, а теперь спасибо мы пойдем рассказывать вам о том, как живется инвалидом в России.
Вам спасибо, было очень приятно, и ждем еще нашу встречу с докладом на руках, и всего доброго.
Спасибо.
Спасибо вам.
И вам спасибо. Ну что, всем счастливо, всем пока.
Пока.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.